Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви». Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы приветствуем вас на программе «Православие спорта», программа о сильных духом и телом людях. Я ее ведущий Владимир Носов, и мы соскучились после такой длительной паузы, надеюсь, что и вы. И у нас сегодня в студии воистину тесно, потому что я сейчас буду представлять гостей. И у нас в гостях сегодня координатор, основатель движения 40-40, отец 9 детей и уже дедушка 5 внуков Андрей Кормухин. Андрей, приветствуем.
Всем привет. Всех рад слышать. Надеюсь, нас видно. Что-то у нас тут немножко со звуком. Не могу включить микрофон, потому что... Ну, ничего.
Поздравляем с рождением.
Рождением 5 внука? Да? С крещением. Уже крестили. Брат.
Нет.
Да. Крестили уже. Еще будем 5-го крестить 8 апреля. Знаю. 5 родили, 4 уже крестили, и 5-й у нас еще на очереди.
Ты понял, почему я напрягся?
Да,
ты понял?
Да, понял.
Нет, чего-то не... Нет, ну, раскроем секрет.
Ну, раскрывай.
Ну, я готовлюсь недостойно быть крестным отцом 5-го внука Гавриила Кормухина, 5-го внука Андрея Кормухина, Гавриила, поэтому я немножко напрягся сейчас. Я представляю нашего еще одного гостя, это атаман Хуторского казачьего общества Ивановского города Москвы, кандидат мастера спорта по баскетболу. Внимание, чтобы вы понимали вот, ну, масштабы, 2 метра 8 сантиметров и 170 килограмм веса.
Покажись.
Это отец 5 детей Василий Осипенко. Василий, приветствуем, брат.
Здорово, дневали, братья и сестры. Здорово, дневали, уважаемые радиослушатели. Здорово, дневали, братья.
Добрый вечер,
ведущие.
А также у нас в студии вице-президент Федерации бокса Люберцы, также координатор движения 40-40 Люберцы отделения, отец трех сыновей Павел Шмелев. Павел, брат, приветствуем.
Добрый вечер.
Паш, покажись.
А то радиослушатели, вот, те, Паша, кто нас с нами видит, смотрит. Да. Приветствую всех.
Ну, я думаю, это настолько сегодня редкость. Вот в эфире, во-первых, встречаться многодетным отцам, потому что, ну, что греха таить на федеральных каналах, такого не встретим мы сегодня. Ток-шоу изобилуют какими-то скандалами, какими-то разборками, какими-то разводами очередными, там, изменами и прочей, вот, ну, прям чернухой какой-то. И даже вот на призывы провести программу про многодетных спортсменов, про многодетных там политиков, вот посвятить эту тему, мы наталкиваемся на какую-то стену. Братья, вот давайте вот таким узким, ну, и таким тесным кругом поговорим за семью. За семью. Андрей Борисович,
давайте,
начинай.
Давайте.
Ну, ты, в принципе, начав программу, сам ответил на тот вопрос, почему это все происходит. Это происходит потому, что мы еще до конца не поняли, в какое время мы живем и какие вызовы перед нами стоят. Хотя СВО началось, хотя во многие семьи российские она вошла не просто информационным поводом из новостных каких-то обозрений или новостных программ, а она вошла уже, к сожалению, в том числе и похоронками. То есть еще до недавнего времени казалось, что такое невозможно, чтобы в наше время казалось так все мирно, все хорошо, все благополучно. На наших экранах танцевали, невозможно на это как бы смотреть, все эти голые персонажи или полуголые, или одетые, но одетые как-то странно, с какими-то перьями торчащими из задницы, да, то есть мы все это прекрасно помним. И все казалось, ничего такого не будет, и вот она, та самая война, которую мы раньше наблюдали. Ну, по крайней мере, по моему мнению, война, да, хотя ее называют там СВО, которую мы наблюдали в различных кинофильмах, считали прекрасные произведения Юрия Бондарева, вот, и мы ее как бы сейчас наблюдаем воочию, тем более мы вот здесь все братья участвуем все в программах наших, и «Русский русскому помоги», «Все для фронта», «Все для победы», мы это чувствуем всеми своими, как говорится, фибрами души, да, и, но, к сожалению, во многих культурных различных сферах, да, там, в информационных сферах, в образовательных сферах ничего не поменялось. Как будто мы сегодня по-прежнему вот живем в мирное время и ничего не происходит. Поэтому продолжается эта желтуха, продолжаются эти обсуждения, про которые ты сказал. Все хотят заглянуть обязательно там, хоть как-то известным людям в трусы, посмотреть, с кем они спят, с кем они живут, и совсем нету вот такого стратегического главного там планирования, разработки программ в области культуры, образования, да, где бы как раз мы говорили и о многодетности, о том, какая важная роль семьи в нашем государстве на сегодняшний день. Ведь мы вымираем, а еще если учесть все эти истории из ковида бесием, да, и учесть истории с СВО, которая сейчас идет, да, то еще демографическая ситуация и ухудшилась, и будет ухудшаться. Так вот, сейчас как раз нужно говорить о том, что если мы хотим выжить как страна, если мы хотим защитить такие огромные территории и огромные богатства, нам необходимо, остро необходимо говорить именно о семье, а не о том, кто с кем переспал и у кого какого цвета трусы. Да? Вот, но, к сожалению, еще до сих пор правильно правит Его Величество рейтинг, до сих пор правит различные контракты и бюджеты в наших сферах, которые бы влияли на общество. Нам говорят о том, что ну а что вы хотите? Самые рейтинговые программы — это вот те, где как раз обсуждается эта желтуха. Слушайте, но если вы разрешите порнографию показывать по телевизору, так она вообще будет самая рейтинговая. Поэтому, ну так вот, то, что, по крайней мере, ДСВО показывалось на наших телеэкранах, зачастую недалеко отстояло от этой порнографии. Поэтому мы и наблюдаем в тех самых ток-шоу, про которые ты говоришь, обсуждение вот этих всяких желтух всевозможных, вместо того, чтобы начать все-таки программу возрождения.
Я две ремарки сделаю. Во-первых, скажу, телефон прямого эфира тем, кто захочет дозвониться в студию, задать, может быть, вопрос. Это 8-495-959-59-39. И на твои слова по поводу того, что никто не знал, никто не хотел дополнить, потому что кто-то знал о грядущей войне, кто-то предостерегал, и эти кто-то, конечно, наши духоносные отцы, старцы, память одного из которых мы сегодня отмечаем, это почивший старец Царства Небесное, архимандрит Адриан Кирсанов, насельник Псково-Печорского монастыря, вот, и как раз вот вспоминаю те чудесные, просто потрясающие с ним две встречи, которых у меня были, и помню его слова. Это 15-16 год, когда он говорил мне и насельникам, которые к нему приходили, вот война будет большая. Ему уже говорили: батюшка, так война и так идет уже. Да не такая, говорит, большая будет война. Вот это тот человек, который не выходил больше 10 лет из кельи своей, был в полном затворе, принимал людей, молился, но вот обладал информацией свыше. Ну, братья Василий.
Ну, дорогие мои братья, да, хотел бы тоже свои, как говорится, две копейки вставить в эти истории. Значит, волю судеб, скажем так, я в конце 90-х годов попал на просфорню Новоспасского монастыря. Вот, тогда там был просфорником отец Антипа, тогда его звали, потом его постригли в монахи, вот он стал отцом Адрианом, вот почил на волне ковида, к сожалению. Вот, и он всегда говорил то, что вот старцы сказали, там, 2-3 года, и будет война. Вот, время проходило, война, слава богу, не начиналась, и народ с иронией его спрашивал: батюшка, ну, а где война-то? Ну, говорит, видать, старцы отмолили. Вот, и вот на протяжении вот этих вот 30 почти лет, что мы были с отцом Адрианом знакомы, многие просфорники, они обзавелись семьями, стали многодетными. Вот, то есть там, скажем так, просфорня монастыря неожиданно оказалась кузницей многодетных кадров. Вот, и сейчас я с народом периодически так вот пересекаюсь, с бывшими просфорниками. Вот многие, конечно, с болью сейчас воспринимают то, что происходит, вот все вот эти наши негативные процессы в культуре. Вот, и вот все вот это вот время, вот эти 30 лет, оказывается, мы все-таки были не к тому готовы, не к тому готовились, несмотря на то, что вот мы, скажем так, мы не были готовы к тому, что произойдет. Ну, вот. И сейчас, когда вот начались вот эти вот военные действия, вот, неожиданно выяснилось то, что сила молитвы, она имеет гораздо большее значение, чем мы даже могли предполагать. Вот.
Да, ну, тут, конечно, мы такую тему затронули, которую не то, что не ограничишься эфиром, мы буквально встали перед проблемой катастрофы просто информационной политики. И вот у меня вот эти прям вот мысли, прям тезис вырвался вот буквально в феврале прошлого года, в марте, когда я понимал, что ну, это настолько логично, что проводя СВО внешнюю и не проводя СВО внутреннюю, это полное, как бы, ну, это пустое просто. И вот спустя год мы видим, как мало что поменялось, по большому счету. Да, уехали какие-то люди, но это как вот, это пена сверху уехала, да. Но вот глубинные какие-то, ну, как называют, пятой колонии, может быть, шестой, ничего глобально не поменялось. В эфирах то же самое, совершенно верно. На улицах то же самое. И, к сожалению, может быть, это и есть причины. В храмах я хочу ошибиться вот именно в этом, в храмах людей-то не прибавилось.
Ну, я с отцами в разных регионах общаюсь, с отцами-казаками. Вот, говорят, то, что все-таки народ пошел, но пошли в первую очередь с болью. Вот. Сложно сказать, прибавилось или не прибавилось. В общем, пришли женщины. Опять пришли платочки.
Платочки. Да. Да. Паш, брат, мы знаем, что у тебя 3 сына, и 2 из них старшие суворовцы. И, ну, как бы похвалю, наверное, но, честно, вот, как говорится, со стороны впечатление, что, ну, реально уже взрослые мужики, несмотря на то, что нам 15 и 17 лет, взрослые, порядочные, воспитанные мужики. Паш, понятно, что, может быть, некорректно такой прямой вопрос задавать, но вот скажи, вот как сейчас воспитать сыновей, пацанов, чтобы они стали мужчинами с большой буквы, чтобы они брали ответственность на себя, за себя, за своих будущих, там, ну, в будущем, за свои семьи, за, конечно же, семья, но как ты вот видишь, это как, во-первых, ну, на сегодняшний день, слава богу, удалось, и вообще как ты это видишь себе? И расскажи немного, может быть, о месте, где они учатся.
Ну, коснемся, наверное, старшего. Сейчас старший выбрал уже себе дальнейшее военное образование, военный университет. Средний тоже на стадии принятия решения, то есть это уже будут потомственные военные. Дед у меня был, воевал после войны, погиб от ран. То есть как бы они на примере деда, хорошо известна его биография, и мы как бы с детства старались донести подвиг наших дедов, отцов. Вот, и, естественно, этот пример он не мог, отклик не получить. Выбрав вот это обучение в Суворовском училище, ребята уже сознательно шли на военное продолжение. Хотя я по роду своей деятельности не военный, но при этом у них вот такое заложено было, ну, наверное, от дедов, от великого подвига дедов. Вот, а что касаемо воспитания, ну, это процесс, он не может быть как-то вот воспитал-то и остановился, да, то есть все это так подвижно и протяженно. На сегодняшний день можно сказать, да, что военно-суворовское училище дает то необходимое комплекс таких качеств, которое будет необходимо в дальнейшем нашим парням, мужчинам, в том числе и на защите Отечества, и на защите внутреннего Отечества, тех фронтов, которые у нас здесь не меньше фронт, чем там. Здесь что происходит, мы вот это сейчас темы коснулись, информационные, это тема безобразия, да, с абортами, полнейшее безобразие, где-то убийство идет, просто какое-то вакханалия, да, то есть здесь пример наш, каждого в семье, он должен стать продолжением для наших сыновей, для наших дочерей, чтобы мы плодились и размножались своим примером, могли притягивать ребят, притягивать ту молодежь, которая, в принципе, на наших примерах должна дать вложить свой вклад в воспитание.
Мне понравилось, наверное, не то слово, наверное, врезалось в сердце слова наших воинов, которые после определенных событий на Кубке Кубков, по-моему, или это Кубок России был в Питере на стадионе «Зенит», когда приехала команда, не будем делать рекламу, которая прославилась неприемлемыми комментариями о происходящем и таким непорядочным, немужским поведением. И когда они выступали почему-то вот перед собравшимся стадионом, вдруг начался гул, свист. Не вдруг, это была закономерная и правильная реакция на 100%. И они просто заглушили эту группу. И тогда воины наши с передовой начали записывать ролики. Говорят, мы воюем за вас здесь, а вы воюете за нас там. И вот эта синергия такая, да, вот о чем сейчас Паш сказал. Мы, кто здесь, да, мы не знаем, что будет завтра, да, но мы пока здесь, да, и я думаю, что сейчас, наверное, каждый обязан включиться максимально в происходящее в нашей жизни, в нашем обществе. Вот мы говорим за семью, мы говорим о том, что совершенно верно, что война идет именно с семьей, и война идет за семью, и она будет, и как вот говорили много раз о том, что ближайшие десятилетия, да, мы как бы не пророчествуем, но все к этому идет, и это не останавливается, будет война за семью, за семейные ценности. Когда папа – это папа, когда мама – это мама, когда дети – это норма, а не child free.
Аборт – это убийство.
Аборт – это детоубийство, совершенно верно. Когда вещи называются своими именами, не прекращение беременности, а убийство ребенка в животе и так далее. Я не буду скрывать, наверное, многие слышали, многие нет еще, но вот в это воскресенье прошла конференция будущей партии.
Московского регионального отделения конференция, да, на которой было принято решение учредить партию традиционалистов России за семью.
Перед грядущим всеобщим съездом партии, который состоится
25 марта в конференц-зале Покровский, где мы должны всем миром, нашим миром традиционалистов учредить партию традиционалистов за семью. Как раз ту партию, которая и будет защищать традиционные духовно-нравственные ценности, семейные ценности, которая будет аборт называть детоубийством и будет бороться за то, чтобы прекратить эти детоубийства на нашей земле, бороться за чистоту культуры, языка, бороться за то, чтобы семья стала превалирующий в нашем обществе, чтобы не индивидуум стал приоритетом и государственной политики, и культурной политики, и системы образования, как это было до сегодняшнего дня в той либеральной парадигме, заложенной в 90-х годах. А именно семья стала краеугольным камнем нашего государства, потому что не будет индивидуума, для государства ничего страшного не произойдет. А вот не будет семьи, то государство не будет, потому что каждый из нас рожден папой и мамой, каждый из нас рожден в семье. Поэтому мы должны это помнить и защищать именно семью, потому что от нее жизнь идет. И именно поэтому мы сегодня на радио Радонеж, и можно об этом сказать, что именно поэтому Адам не находил себе места, пока Господь не создал для него Еву. И только с Евой они стали единым целым, и после этого мир начал наполняться людьми, плодиться, размножаться и населять нашу землю.
И обладать ею.
И обладать ею.
Да, как мы часто говорим, мы, конечно, не библеисты, но настолько это просто, вот написано, настолько доступно и понятно, что вот он алгоритм, вот она идеология.
Да.
Вот она идеология.
Да, и тут нужно дополнить, да, потому что многие как бы не задумываются, ну вот произнесли эту фразу, плодиться, размножаться, населять землю и владеть ею. Ну, что-то такое красивое, да, а ведь за каждой формулировкой есть отдельный большой смысл. Что значит плодиться? Это значит создать семью и родить детей. Что значит размножаться? Это значит, у папы и мамы должно быть не меньше троих детей, потому что если они рожают троих детей, а только один или два, значит, они не размножаются. Это простая математика. Дальше. Населять землю. Ну, конечно, если вы размножаетесь, то вы населяете землю, ваши дети обрабатывают больше земли, чем вы обрабатывали, если параллели проводить. А владеть ее, естественно, если вы населили землю, значит, вы и владеете. Ведь то, что мы все прекрасно видим, мы потом еще, я думаю, Володь, если ты разрешишь, поговорим на эту тему. Вот сейчас вот этот скандал в Касино по поводу мечети на 60 тысяч человек, как это такое возможно, мы тоже будем молиться, что мы не против, опять же, повторимся, мечети, мы не против наших собратьев-мусульман, которые являются гражданами нашей России. Но мы против именно той политики, которую занимают те самые нувариши 90-х, которые тогда делали свою карьеру, которые целью своей жизни поставили заработать как можно больше денег. И они считают, что чем больше они там будут завозить сюда к нам мигрантов, вместо того, чтобы коренное население рожало детей и создавало многодетные семьи, чем больше они будут завозить сюда дешевую рабочую силу, тем они больше заработают этих денег. И что после этого началось? Мы все прекрасно видим, какая ситуация происходит во время Курбан-Байрама, Уразы-Байрама. Мы, опять же, ни в коей мере не против ни мусульман, ни против этих праздников. Но мы видим, что 90% людей, которые приходят там молиться, это не татары, не чеченцы, не ингуши, то есть не коренные народы, населяющие Россию, а это люди, которые приехали сюда именно как гастарбайтеры. И вот то, что в Новом Косино происходит, это как раз производное. То есть, я не знаю, там, кто занимался лоббизмом данного проекта, хотя понятно, что все, что у нас крупное строится в Москве, связано с вице-премьером правительства Хуснуллиным. Но наверняка есть силы, которые заходили к нему и требовали эту мечеть, и в итоге вот этот вот проект на святом месте для православных, опять же, повторюсь, мы не против, мы, допустим, поддерживаем тех же самых мусульман в вопросе мечети Аляксы, да, на святой земле, на храмовой горе, которую все пытаются снести, да, то есть нельзя там святую для мусульман мечеть сносить на храмовой горе. Но почему сюда приходят строить мечеть для гастарбайтеров, которые не являются коренными жителями ни Москвы, ни России, да, и которые не рассматривают нашу страну. Они там, мы же все прекрасно понимаем, что люди вообще не хотят разделять ни нашу культуру, там, ни наш язык. Мы же видим это все вокруг нас, все происходит. Почему строят мечеть на святом для православных коренных жителей Москвы месте? Все мы прекрасно знаем, что там располагается и храм, и святой озеро, которое является местом паломничества многих православных христиан. Это какая-то провокация, которая скорее нацелена на то, чтобы посеять вот эту межнациональную, межконфессиональную рознь. Потому что мы говорили и с мусульманами, со многими, они тоже против того, чтобы на этом месте вот такую устраивать рознь между нами. Мы всю жизнь жили в мире и сейчас плечом к плечу воюем вместе в СВО, да, и защищаем нашу общую родину.
Да, это правда, потому что среди 80 тысяч, по-моему, жителей этого района, несколько тысяч мусульман. И вот как раз они говорят, нам не нужна здесь такая мечеть. Мы справляемся, мы как бы и находим в себе возможности посещать мечеть, нам здесь она такая не нужна, на 10 гектар.
А потом, мы же понимаем, что гастарбайтеры, которые приезжают в Москву, они же не стационарно находятся в том или ином месте. Они там, где строят, там и живут. Но, пожалуйста, сделайте, если вы так заботитесь об этом, да, мы тоже не против, тоже за, да, сделайте им молельные комнаты переносные. Вот у нас, допустим, сейчас фронт двигается, и многие батюшки делают там переносные храмы, там, в автомобилях, ну, это можно найти ситуацию, то есть, если люди хотят молиться, пожалуйста, делайте там в их строительных городках, где вы их поселяете, молельные комнаты для них. Уехал строительный городок, эта молельная комната вместе с ними уехала туда и не создает напряжения.
Да, вот, Василий, мы знаем, что ты как раз с Востока, потому что давно проживаешь, и это, по-моему, если не ошибаюсь, это не первая ситуация.
Да, 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 да. К сожалению, я уже не первый год, скажем так, сталкиваюсь с ситуацией кочующей мечети по Восточному, по Юго-Восточному округу. У нас уже был не один случай, когда пытались строить там эти физтекстильщиках и влюблено мечеть. Вот, но, слава богу, народ, в общем, как-то выходил и высказывал свое мнение против этого дела. Вот, фактически мы сейчас сталкиваемся с, скажем так, с миграционным деривативом таким, то есть, когда раздувается пузырь, и экономика строителей начинает развивать экономику услуг, и все это получается вокруг вот этих самых мигрантов. Ну, то есть, и у нас ничто не контролирует, по сути, как вот этот вот пузырь начинает развиваться. И если это дело не пресекать, он просто рано или поздно лопнет. Вот. И получается то, что вот ситуация с этой мечетью, это вот один из элементов нагнетания вот этого самого пузыря. Вот. Будет огромный, они планируют сделать огромную мечеть, и туда будет стекаться все больше и больше, соответственно, мигрантов, и мы получим гетто в этом районе.
Конечно. Вот. И более того, не просто гетто, а я смотрел передачу с известным исламоведом и экспертом в этой области Романом Силантьевым, экспертом Всемирного Русского Народного Собора, который давно уже в этой области занимается исследованиями. И он сказал, что именно то направление, которое пытается построить там мечеть, оно зачастую неоднократно были пойманы на том, что именно там распространяются вот эти экстремистские течения в исламе, которые ни к чему хорошему не приведут. Поэтому зачем создавать такое напряжение, тем более в то время, когда сегодня у нас мир вместе с нашими согражданами, мусульманами, да, с которыми, опять же повторюсь, мы плечом к плечу, как собратья, воюем на фронтах СВО. И, во-вторых, создавать именно вот эту конфликтную ситуацию, я могу сказать даже больше и дальше пойти. Мы прекрасно понимаем, что западные все спецслужбы и западные институты, они мечтают устроить здесь Майдан. И им все равно, на какой почве здесь устраивать Майдан. Вот они пытались через Навального либерально устроить Майдан, но у них не получилось. А тем более с СВО многие эти ребята, которые выходили на улицу, они из страны уехали. Теперь они ищут другие точки напряжения, где можно создать для того, чтобы поджечь ситуацию в стране. Так вот, то, что творится сейчас в новом казино, это просто настоящая диверсия. И если... ну вот у меня очень большие сомнения, что
старом,
там...
В старом казино.
Да, в старом казино, в старом казино. И у меня очень большие сомнения, что за этой диверсией не торчат уши западных спецслужб. Даже если исполнители, которые это делают, в этом ничего не понимают. Потому что мы прекрасно понимаем, как эти ребята там из Ленгли или из Ми-6 очень хорошо за многие годы научились вот эти точки напряжения создавать.
Вот я хочу сказать то, что у нас есть прекрасный пример, где очень мирно уживаются и живут, и уже столетиями живут православные, мусульмане, это Башкирия, это Татарстан, это Пенза, там и другие регионы Поволжья. Вот. Но я так вот отслеживаю как бы ситуацию на протяжении там уже, наверное, почти лет 30 по тому, как, какие бывают всплески противодействия, там, экстремизм там, и так далее. Вот действительно такое ощущение, то, что ведется такая полномерная работа по раскачиванию мусульман. Вот, ну, скажем так, вот в Поволжье, Башкирии, там вроде бы сейчас опять все хорошо и мирно, хотя были моменты, там, помните, может быть, лет 20 назад, ну вот. А сейчас вот эта вот волна, она докатилась опять до Москвы. Ну, надеюсь, что с Божьей помощью все будет, скажем так, все...
разрешено, да. И все те, кто за это отвечает, понимают, что создалось там вокруг этой всей истории, и они это пресекут и остановят. В первую очередь, конечно, наши службы безопасности, которые должны за этим следить. Потому что если это не остановить, то это превратится в тлеющий конфликт, который в любой момент может взорваться. Зачем это нужно делать? Ну, понятно, для Ми-6 и для ЦРУ зачем это, а вот зачем это делать у нас сейчас, это вот как раз вопрос к ним. Я думаю, что...
В общем-то, тоже понятно, зачем
это им надо. Ну, естественно. Я думаю, если сильно покопаться, то можно найти, откуда эта вся история пришла и зачем она так сильно вбрасывается.
А разве не повод был вот буквально несколько месяцев назад в Татарстане журнал, где на лицевой обложке было изображено
то же самое.
Темная сторона и светлая сторона. Темная сторона исключительно связана с храмом, как бы с нашим прошлым, Святой Руси, где в таких темных, мрачных цветах, кто знает, сейчас сразу вспомнит, изображен храм, и уже на закате красное небо такое страшное, неприятное, да, и светлая сторона, мечеть, голубое небо, и вот тогда усилиями, в том числе, там, правозащитного центра 40-40, других, множество других юристов, которые обратили внимание, поднимали тему, из тиража этот журнал выдернули.
Был большой. Причем я обращу внимание, вот Вася сказал, что там все хорошо. Не все хорошо у нас в Татарстане.
Волнами.
Там до сих пор сепаратистские настроения очень сильны. Мы прекрасно помним осквернение кладбища, которое еще до сих пор не расследовано, и до сих пор выводы по нему не сделаны. Хотя времени прошло много, когда православные кресты на кладбище просто рубились, и до сих пор там пытаются вбросить. И когда мы обратили внимание на обложку этого журнала, сколько понеслось оттуда гадости, да, в наш адрес, да, и как нас только не называли. Ну, слава богу, и правоохранительные органы, видимо, разобрались. Да и очевидно всем было, какой направленности. Там потом уже, когда пошла эта история, и главный редактор этого журнала пыталась как бы оправдаться, что мы совсем другое имели в виду. Слушайте, ну вот посмотрите на эту обложку, и всем все станет ясно, про что она была и как. Поэтому...
Нет, это однозначно был эпизод именно в этом контексте, конечно, и все все правильно поняли. Здесь настолько нужно быть лукавым, чтобы у всех убеждать, что это, что это было просто случайное совпадение какое-то. К нам дозвонили в студию. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер.
Здравствуйте. Очень рада вас была услышать, потому что вот это... Вот эта тема как раз не новая. А я в Москве живу, и рядом, ну, Измайлово, в районе Измайлово, и рядом был Черкизовский рынок. И вот это вот они хотят аналог сделать Черкизовского рынка. Кто знает, москвичи знают прекрасно, что это такое было. Это бандитизм там. Самое ядро было бандитизма. Продавали оружие, наркотики. Резали баранов, тут же храм стоит Покровский. Полоскали в этой речке Серебрянки, шкуры эти, кишки мыли, и тут же шашлыки жарили. Это было вообще, это ад был. Самый настоящий. Я не знаю, как это все уничтожилось. Поэтому это тоже самое, они аналог делают. Один к одному. Простите.
Да, ну, вы знаете, вот этот черкизовский рынок, он как раз переехал вот к нам в Люблино, и первые полгода это, скажем так, ад переехал к нам в Люблино тогда, когда я там жил. Вот. В общем, ну, слава богу, все-таки вот надо отдать должное нашим властям, навели порядок. Вот. Такого там нету. Вот. Но были попытки все-таки организации мечети. Вернее, даже не мечети, а там совершали намаз, но, вот я, как я уже говорил, местные жители выступили против этого дела, и на том месте, где они это дело организовывали, слава богу, построен храм на Тихорецком бульваре. Так что вот так.
Я бы добавил, что все-таки весь персонал, который работает на садоводе, который сейчас аналог Черкизона, он благополучно расселился в городе Котельники, на внешней стороне МКАДа, и там тоже были не раз попытки постройки и молельных комнат, и мечети. Там единственное, что, к счастью или к несчастью, там все застроено жильем. Да? То есть там площадки были под возведение многоквартирных домов.
Серебролюбие победило.
Да, видимо, так. И вот это... А запрос остался, как бы, да, потому что, ну, реально, вот город Котельники, микрорайон Белая Дача, там себя чувствуешь национальным меньшинством.
Да,
ну... Туда съезжают, да, большинство местных жителей, и вот этот запрос на ихнюю так называемую как бы духовную культуру, он переехал вот с площадки садовода Люблино-Котельников на Косино.
Знаете, вот на самом деле очень интересный момент получается, то что люди сюда приезжают работать, ну вот, они приезжают сюда вначале поодиночке, потом они приезжают со семьями, и их семьи становятся большими семьями. Вот. А в противовес этому наши семьи, ну, далеко не всегда становятся большими.
1,4, по-моему, рождаемость в этом году.
Это среди русского населения. Да. Вот. Но при этом, друзья мои, нам нужно в первую очередь все-таки обратить внимание на то, почему у нас такие маленькие семьи. Вот мы здесь, слава богу, многодетные отцы. Вот, и отцы. Вот. И,
Вась, я вот хотел как раз, прости, что перебиваю, но вот как раз хотел дополнить. Вот нас спрашивают часто, зачем вы создаете партию за семью? Так вот, мы как раз и будем заниматься этими вопросами, потому что мы очень сильно хотим спросить. Вот по национальному проекту «Демография» нашим министерством и ведомством, кто им занимался, были выделены не маленькие очень деньги, а 5,1 триллионов рублей. Для того, чтобы до 2024 года, до 2024 года у нас остался год, да, всего, коэффициент рождаемости, про который ты, Володя, говорил, с 1,6 был поднят до 1,7. Хотя эта цифра, конечно, очень сильно смешная, да, я имею в виду смешная, она грустная, но смешная в том плане, что такие огромные деньги выделяются и всего на 0,1 поднимают коэффициент рождаемости. Так они умудрились сделать так, наши чиновники, что у нас коэффициент рождаемости не то, что на 0,1, за 5,1 триллионов поднялся, а упал с 1,6 до 1,4. И вот поэтому хватит нам пассивно заниматься тем, чем мы до этого занимались. Потому что если мы по-прежнему будем занимать пассивную позицию и думать, что за нас какой-то дядя или тетя решит проблему, которая в стране все больше и больше нарастает, ведь мигранты, вот, Вась, ты правильно сказал, что у них большие семьи, а у нас семьи маленькие. А почему? Ведь не только из-за денег, из-за пособий у нас семьи маленькие, а просто культура. Русская культура потеряна. Наша тысячелетняя русская православная цивилизация пошла под нож сначала в 1917 году, а потом ее уже начали добивать либералы с 90-х годов. И поэтому мы спросим, вот давайте мы как общество спросим, ребят, а куда эти 5 триллионов 100 там, миллиардов рублей пошло у вас, если у вас такая чудовищная цифра по коэффициенту рождаемости? И мы обязательно это будем делать.
На всех каналах продолжают собирать деньги на операции детям.
Да.
На всех она, ну, как на
и это в стране, которая самая богатая страна по ресурсам, по всему. И мне иногда просто даже, ну, не то что жалко, а я как бы сочувствую и очень сильно хочется помочь нашему президенту. Ведь он инициатор многих вот этих хороших инициатив, в том числе и по национальным проектам, и по демографии, и по всему. Но вот почему-то он инициирует и указ о защите традиционных духовно-нравственных ценностей, и поправки в Конституцию про веру в Бога и почитание памяти предков. Но почему-то уже на следующем уровне все начинается скатываться в какую-то вакханалию, а заканчивается это вот той самой желтухой, про которую ты, Володь, говорил. То есть у нас на телеэкранах практически ничего не поменялось. Да? То есть мы опять видим одного Киркорова. Да? Но сейчас он, может быть, перья и задницу убрал, потому что закон принят о запрете пропаганды гомосексуализма. Но все эти его ужимочки и все остальные мы до сих пор видим.
Знаете, браты, что я хочу сказать. Вот у нас есть еще одна проблема. Вот мы говорим о том, что у нас на телевидении собираются средства на лечение больных детей. Это на самом деле важный момент, но я вот в силу там своей предыдущей деятельности, настоящей деятельности, наблюдаю за тем, как живут люди в диаспорах, азиатов, вот. Там действительно диаспоры сильны, вот. А у нас есть очень замечательная традиция, это общинность, вот. И, соответственно, к этому нам надо возвращаться, вот, к общинности, когда мы не, сейчас действительно мы все во многом атомизированы, и вот, скажем так, общинность начала у нас более-менее созревать, это вот как один из элементов, это как раз когда появилось движение 40-40. Вот. То есть до этого было как-то все очагово, вот я говорю, я 30 лет наблюдаю за всем этим делом, а когда движение началось, появился всплеск, и, соответственно, вот это то, что, на что нам надо тоже обращать внимание, потому что и браки межобщинные должны быть у нас, наших детей уже там. Ну, в общем, это многогранный вопрос, который нам нужно тоже, скажем так, отрабатывать.
Занимаясь помощью храмам и как раз вот самых таких сложных, резонансных событиях, вот когда храм строился с проблемами на Ходынке, на Лосиноостровском.
Лосиноостровском, в том же самом Торфяновке,
да. Мы столкнулись с чем? Храмы строили, исключительно в основном строились там, где были сильные общины и активные священники. Потом, когда мы начали ездить по благословению, уже начали присутствовать на всех патриарших службах святейшим, помогали тоже во время служб, там коридоры на причастие, вход, выход, там много людей, мы все знаем, да, кому-то плохо становилось, мы там присутствовали. И мы внимательно слушали за тем, что говорил патриарх на освящении новых храмов. Он как раз говорил только об этом, что возрождение общин. И вот как раз было ярким примером освящения новых храмов, там, где уже при храме уже существовала и несколько лет община, когда велась бурная такая деятельность общины.
А мы откроем маленький секрет, Володь, что когда к нам обращались за помощью, ведь мало кто помнит, что в начале 10-х годов, когда начиналась программа 200 храмов, ни одного храма не давали спокойно построить. Везде были протесты, пока не появилось движение 40-40. И когда мы начали свою успешную деятельность, и в конечном итоге мы прекратили эти протесты, и сейчас программа 200 храмов успешно реализуется, да, мы первым делом, когда приходили на какой-то проблемный участок, где были протесты, мы спрашивали, община есть? И нам когда говорили, что община есть, то мы радовались, сразу встречались с общиной и начинали, там, намечали дорожные карты, и потом начинали реализовывать различные мероприятия, и в конечном итоге храм на этом месте появлялся. Вот. А где не было общины, мы всегда говорили, давайте попробуем собрать. Да, в принципе, не обязательно, чтобы было много людей. Но вот так вот прийти, когда есть просто один священник, есть желание построить храм, а общины нет, но это... Для кого этот храм строить? То есть должны быть заинтересованные люди, которые собираются там, желательно не 2 и 3 собрались во имя мое. Все-таки храм предполагает, ну, хотя бы там 20, там, 30, 40, 50 человек. И вот когда общины эти появлялись, сразу появлялся храм. И мы рады, кстати, то, что мы запустили когда процесс русской общины, ну, просто в силу своей загруженности и занятости мы этот проект до конца как бы еще не осуществляли. Нашлись ребята, которые подхватили этот тезис русской общины и начали его осуществлять. Наша там родственная организация, с которой мы как раз сейчас и занимаемся защитой и вот этих святынь на Святом озере, и я думаю, что нам предстоит еще много общих дел.
Это как раз тот случай, когда говорится, да, что храм не в бревнах, а в ребрах, да, и когда мы ситуация на Торфянке, да, когда какое-то время люди не прибавлялись, то есть как вот было сначала там 20 бабушек, женщин там, да, и сколько-то, несколько месяцев не менялась ситуация. И вот мы как раз это очень четко уловили, тот смысл, что действительно Господь видит сердца людей и помогает, соответственно, если есть те, кому нужен храм, кто молится и помогает.
Вот я хочу сказать то, что вот общины могут быть у нас на самом деле не только вокруг храма собираться, вот там, где есть храм, это обязательно, да, вот, но они могут, скажем так, собираться сейчас вне храма в виде хуторских казачьих обществ. Вот это, где основу, допустим, могут быть казаки, вот, и люди, которые так или иначе разделяют...
Это свою тему.
Так. Это я свою тему. И спортивные общины, да, и спортивные.
Вот, ребят, на самом деле, хорошую тему задали. Опять же, возвращаясь к партии «За семью», у нас один из больших проектов, который мы обязательно будем осуществлять, это как раз возрождение общин в небольших районах, деревнях, городах, потому что, вот, когда спрашивают про
демографию. Вот именно там лежит корень демографии, где люди самоорганизуются на местах, где они создают атмосферу, которая им была бы приятна не в том смысле там общества потребления, а именно в том, что им бы, их детям было комфортно жить, и им было бы удобно там растить детей и так далее и тому подобное. Это как раз и к разговору о нашей тоже большой программе о деурбанизации наших городов, потому что жить в этих человениках многоэтажных никакой демографии не будет. Вот эти вот многоэтажные человеники — это убийство семьи, убийство детей, и это игра всего лишь на вот этих вот потребительских чувствах граждан и ложных ценностях, которые навязываются нам.
Кстати, вот большинство многодетных семей, которые вот живут в крупных городах, они так или иначе рано или поздно уходят из городов. То есть вот среди моих знакомых, ну, наверное, больше 50% многодетных, которые...
Да вот все. Да. Володь, пока у нас не до
сих пор... В квартире пока,
но пока в квартире в области. А вот мы втроем здесь уже многодетные отцы. Мы все из городов ушли на землю, да? И поэтому... И так это и будет. Обязательно будет... Будем эти все человеники расселять. Потому...
Будет расти Россия не ввысь, а вширь.
Вширь. А тем более нам-то такие чего площади, боятся, такие площади, да. Но если только к тому времени агрохолдинги всякие не скупят землю, ну мы не дадим, потому что не нужны нам все эти генно-модифицированные продукты, и это опять же погоня за прибылью. Не, нужны, конечно, крупные там сельскохозяйственные предприятия, но не за счет народа.
А вот мне кажется, что на сегодня уже настолько много всего сказано и нашими отцами дорогими, и ну, все более-менее активные люди что-то говорят сегодня, что уже, наверное, перешло... очередь пришла к делам, и я думаю, а вот не тот ли это сейчас момент, вот мы говорим об общине, а смотри, Василий живет на востоке, в ближайшем вот, в месте от собственно, Святого озера, ну, недалеко. Паша живет на востоке, недалеко от этого места. Я родился в поселке Косино, я купался маленьким в этом Святом озере, то есть это моя история прям от и до. Андрей...
А я тоже, кстати, там жил. 7 лет мы с женой снимали квартиру в Ивановском, там недалеко от Косино. Так что, да, у меня там дети родились, первые 2 сына. Так что все рядом.
То есть мы как бы обсуждаем сейчас не какие-то там где-то ситуации, мы обсуждаем конкретно ситуацию, которая нас всех затрагивает. И... Нас еще затрагивает ситуация, когда мы были в Ухтомском поселке, когда тоже там местные жители, как назвать-то?
Хромофобы?
Нет, владельцы кооперативов, ну, директора кооперативов, что ли, боролись за территорию, отданную площадку церкви,
храм,
за площадку, да, и сжигали вагончики, которые привозили на строительство. Мы там как бы, это все наше, во-первых, земля такая.
Не только вагончики, и храм пытались поджечь деревянный.
Не повод ли нам, вот о чем мы говорим, собственно, сейчас воплотить? Я скажу для всех радиослушателей, что в это воскресенье в храме Живоносный источник, который находится на берегу Святого озера, в котором была найдена и чудесным образом обретена икона святителя Николая, состоится литургия 8:40. В 8:40 начнутся часы, в 9 часов, наверное, скорее всего, литургия, которую отслужит епископ Пантелеймон, архиерей данного места.
Викарий
Восточного округа. В 10:30 состоится молебен. Водосвятный молебен, проповедь наверняка, храм небольшой, но в прошлое воскресенье мы знаем, кто был, что люди молились на улице, это нормально. На многим православным это привычно молиться на улице,
под поскольку... проливным дождем, который был в прошлое воскресенье.
И, кстати, к разговору, а почему нет, да? То есть мы же вот смотрим, те же самые мусульмане, да, они же молятся на улице в любую погоду, не помещаясь в храме. Ну, женщин наших мы постараемся скрыть в храме, а мужики, ничего страшного. Вот мы же на братские молебны, которые у нас ежемесячно проходят, мы тоже молимся и под дождем, и под снегом, и в мороз, и в жару. И у нас уже большой опыт в этом плане. Поэтому ничего страшного, постоим, помолимся на улице вместе с Владыкой Пантелеймоном.
конечно, помолимся, потому что Господь управил ситуацию. Пускай, давайте дадим Господу вмешаться и все-таки в эту ситуацию, как Он считает нужным. Мы, еще раз повторю, в законном порядке, исключительно с уважением ко всем относимся. Мы не противники ни религии какой-то, ни людей. Но мы противники той лжи, которую распространяют некие чиновники.
И провокации.
И провокации, которыми они буквально сталкивают сейчас людей на самых взрывоопасных темах. Это национализм, это национальный вопрос, межконфессиональный вопрос. Это самый взрывоопасный момент. И неужели мне еще удивляет тишина, которая звучит, Москва уже кипит.
Гудит, да, чиновники молчат. Да, отписками и, только. И... Вот крестный ход, например, запретили. Это вообще какой-то идиотизм, да? То есть, причем ссылаясь на ковидные ограничения, которые уже отменили. Ковид уже, ну, всем давно понятно, что какая-то афера была, да? Хотя мы опять же признаем, что ковид, естественно, болезнь есть, но то, что сопутствовало, вот эта вот истерия, которая нагнеталась. Вот сейчас у нас осенью опять была вспышка, да, ковида. Ну, нормально, никто ничего не истерил, ну, перенесли. Да, там болезнь, да, многие как бы тяжело переносят, но вот так вот нам господа с Запада запустили эту гадость, вот мы теперь...
А вспомним, братья, что вот как мы сейчас переживаем, потому что это переживание, это боль, это ни в коем случае не злорадство, когда сейчас в Киево-Печерской лавре происходит просто ужас, выселяют наших отцов, насильников, изгоняют из лавры. Это ужас, что происходило на Рождество, когда ряженые, раскольники, не знаю, как назвать еще, да, служили в трапезном храме. И теперь всем, вот я говорю, ведь это же все близко, посмотрите, что происходит. Господь, как говорится, метит шельму. Вот все сейчас, и когда мы увидели все фотографии этих крестов, ну, мы живем в информационной войне, мы думали, может быть, это фейк. А вот я вчера посмотрел видео, которое сняла киевлянка, находила в лавру, снимала просто своей профессиональной камерой видеоролик. Она обратила внимание на кресты.
Почерневшие кресты.
Голубое небо, яркое солнце и чернющие страшные кресты. Причем у одного купола это все происходит только лишь на храме трапезном, где была служба еретиков, вот этих раскольников, ПЦУ вот этих ряженых. Остальные кресты в соседних храмах золотом блестят на солнце. И купол этого храма уже начал чернеть. И вот всем четкий знак. Мы скорбим, мы как бы мы не рады этому. Но видим, что некие вот эти такие подельники, какие-то чиновников, которые запрещают православную церковь, украинскую православную церковь на Украине, и какие-то подельники есть и у нас здесь, которые не против столкнуть лбами верующих людей.
Володь, я хочу, у нас осталось совсем мало времени, поэтому хочу попросить наших радиослушателей и тех людей, которые в трансляции в нашем канале Telegram, давайте помолимся и за насильников Киево-Печерской лавры, потому что не дай бог, не дай бог нам оказаться в такой же ситуации, в которой оказались они. И еще хотел попросить вас, дорогие наши братья и сестры, у нас 25 марта, еще раз напомню, будет учредительный съезд партии «За семью». Подавляющее число участников, сторонников нашей партии – это православные христиане, хотя у нас есть и мусульмане, и мы, еще раз повторюсь, всегда с ними жили в мире и в дружбе. И хочу попросить молитв, потому что мы предполагаем, что гонения на нас будут сильные, сопротивление появлению такой партии будет сильное. Очень много, мы, кстати, говорили сегодня об этом, то, что сейчас творится. Многие те, кто занимались всей этой даже, простите за грубое слово, либеротой до СВО, они так и остались на своих местах, и они очень не хотят, чтобы появилась партия традиционалистов. Поэтому очень просим ваших молитв, потому что помочь нам сможет в этой ситуации только Господь Бог и Его промысел Божий. Поэтому просим молитв.
На этом мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Братья, благодарю, что приехали, да, выбрали время, обсудили, на наш взгляд, очень важные темы. Еще раз всех приглашаю на литургию на озеро Святое, храм Живоначальный, Живоносный источник, 8:40 начало литургии, в 10:30 начало молебна. Божьей помощи всем нам, низкий поклон радиослушателям. Мы вас любим, обнимаем.
Спасибо, Господи, родные.
С Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.